Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 5 июня, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Всем доброго дня. Продолжаем говорить о главных событиях этого дня, продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем изучать карту московских пробок. Сегодня удивительная история. По статистике автомобилей намного меньше, чем обычно, всего 65% от обычного, 451 тысяча примерно, но при этом они умудряются устраивать в городе довольно серьезные пробки. ЦОДД полагает, что это 6-бальный. Яндекс оценивает ситуацию на дорогах в эти минуты в 5 баллов. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373 94 8. Но если посмотреть на карту московских пробок, то какая-то особенная сложность сегодня с Садовым кольцом. Я не очень понимаю, что там за перекрытие движения. А, это закрыт съезд с Николаевской набережной на Садовое кольцо. Так он закрыт, извините, в 2017 году. Нет, вот ровно, кстати, примерно оттуда, от пересечения с Яузой и примерно до Ленинского проспекта Садовое кольцо не едет ни внешнее, ни внутреннее. Ну, судя по тому, что мы видим на карте пробок Яндекса. Вы готовы что-то добавить? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Сергей зовут, только что с центра. Перекрывают подъезды к Кремлю, там какая-то встреча с китайцами, я не знаю, с лидером из их тем или что-то в этом роде. Ну вот, а из-за этого, то есть пробки к центру, то есть именно к Охотному ряду. Вот, ну и само собой от этого все, сами понимаете, то есть как цепная реакция идет уже и Садовая.
Понятно. Есть какие-то ограничения в движении, говорит наш слушатель, в районе центра, поэтому я думаю, что если у вас есть возможность центр объехать в эту минуту, лучше так и сделать. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Костя из Митина. Но сегодня успел постоять под перекрытие на Ленинском проспекте, перекрывали на полчаса. Сейчас вот проезжал все заезды на проспект Мира, ну, очень сильные заторы, прямо вот с дворовых улиц.
Проспект Мира?
Да, проспект Мира, вот именно со дворов заезды, видимо, светофоры перенастроили очень долго.
Да, потому что проспект Мира, на удивление, зелененький весь, даже в районе космоса.
А вот со дворов заехать невозможно.
Ну, понятно, тогда почему он весь зелененький. Спасибо. Еще раз, судя по всему, есть какие-то признаки дополнительной регулировки движения сегодня, поэтому, может быть, поэтому машин мало, а пробки достаточно существенны. Еще раз напомню, Яндекс полагает, что это 5-бальные, ЦОДД называет нынешние пробки 6-бальными. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? Правительство утвердило план реализации стратегии экологической безопасности России на ближайшие 6 лет. Ну и еще поговорим о том, как глава города Буй пожаловался в Следственный комитет России на то, что некто искажает его фамилию. Так, у нас не все работает. Ну ничего, мы сейчас что-то сделаем. Я тут попытался запустить перебивочку, а она не запустилась. Так бывает. Хорошо, начинаем с темы экологической безопасности. Распоряжение подписано. Подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Документ опубликован на сайте правительства. Таким образом, план реализации стратегии экологической безопасности до 2025 года утвержден. Стратегия, как указано в справке к документу, определяет приоритеты в сфере обеспечения экологической безопасности страны. Там есть план конкретных мероприятий, устанавливаются сроки выполнения, назначаются ответственные. РИА Новости уточняет, что там вообще 18 разделов. Среди прочего, там как раз эффективное обращение с мусором, создание индустрии утилизации отходов, их повторного использования. Судя по всему, это очередное обращение к теме мусора. А может быть и нет. Андрей Пешков, руководитель рабочей группы по обращению с отходами в Министерстве экологии Московской области и заслуженный эколог Российской Федерации. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Все-таки, если более общими фразами говорить, стратегия экологической безопасности Российской Федерации, она какова?
Ну, во-первых, надо не забывать, что с 2000 года стратегия экологической безопасности – это составная часть национальной безопасности, да? То есть это важнейшая часть. Но ей немножко не уделяли должного внимания, по крайней мере, до настоящего времени. И мы надеемся, что эта ситуация исправится. Общие позиции такие. Есть 42-я статья Конституции. Все они слышали. Кто не слышал, могу сказать, что Конституция гарантирует всем гражданам Российской Федерации благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. И это уже много. Потому что по 42-й статье институт, и есть масса, целый сон федеральных законов, но и региональных тоже, которые трактуют, как это право конституционное должно обеспечивать. И надо сказать, что наше законодательство достаточно серьезное, и плохо, что его стараются не выполнять. В большинстве случаев, скажем так, оно не выполняется. И поэтому стратегия национальной безопасности должна усиливать те позиции, которые обеспечивают наше с вами право на благоприятную эту окружающую среду.
Тогда, смотрите, первое, о чем говорят средства массовой информации, цитируя этот документ, они указывают развитие системы эффективного обращения с мусором. Понятно почему, потому что тема мусора в последнее время актуальна. Но если говорить об экологической безопасности страны в целом, мусор там действительно на первом месте?
Ну, знаете, вот есть такая пословица: петух, гром не грянет, петух, мужик не перекрестится, или пока жареный петух не клюнет. Поэтому, ну, клюнуло. Вот добились до того, что сыпали-сыпали мусор, где ни попадя. И вдруг внезапно оказалось, что все завалили. И побежали срочно спасать ситуацию. Хотя можно было не доводить до этого, совершенно очевидно.
Ну хорошо, а теперь-то уже довели, поэтому говорить о том, что можно довели, было не доводить, да, нет никакого смысла. А то, что сейчас делают...
Нет, я вот думаю, что я с вами не соглашусь здесь принципиально.
Почему?
Как раз нужно говорить о том, что могли не довести, и надо назвать тех, кто не принял мер, которые входят в их должностные обязанности, чтобы не довести до такого состояния, когда вся страна начинает заниматься мусором.
Еще раз, то есть это не система, это конкретные люди сделали так, что теперь вся страна занимается мусором?
Это конкретные должностные лица, которые в природоохранной системе и в системе ЖКХ не обеспечили выполнение своих должностных обязанностей. Да, то есть, ну, прямо скажем, в большинстве случаев это были совершены экологические преступления. Имеется в виду свалки, имеется в виду так называемые полигоны, захоронение несанкционированных опасных токсичных радиоактивных отходов. Это все факты.
Но...
Кто за это отвечает?
Хорошо,
это
никто, никто не говорит о том, что ответственности быть не должно, но то, что сейчас планируют делать, это решит проблему?
Ну, смотря как будут делать. Если будут делать так же, как до сих пор выполняли свои должностные обязанности, то вряд ли.
Дальше. Мусор – это одна тема. Что еще входит в стратегию экологической безопасности как важная деталь? Ну, не будем же мы про все 18 говорить.
Вот смотрите. У нас есть основополагающие природные среды. Первое – это воздушная среда, да?
Угу.
Что с воздушной средой? Чем сейчас занимался президент? Челябинск, Красноярск, да, там, где уже требуется просто уже ручное управление президента, и эти города признаны непригодными для нормального проживания, а там проживают миллионы людей. Значит, это воздух. Второе, вода. Какое количество населения у нас обеспечено нормальной водой с точки зрения питьевого водоснабжения и с точки зрения рекреации? Я думаю, что менее половины жителей. Третье. Почва и загрязнение, скажем так, сельскохозяйственных культур. Почва и произрастающие на них культуры. Чем у нас загрязнены почвы? Пестицидами, ядохимикатами. Да? Слава Богу, определенное время, 20 лет, не было интенсивного применения химизации, которая в Советском Союзе в плановом порядке осуществлялась. И почвы, и наши угодья сельскохозяйственные кое-где смогли отдохнуть от этой химии. Это третий момент. Четвертый момент. Угрожающая, с моей точки зрения, для экологического благополучия и экологической безопасности ситуация с воспитанием, образованием экологическим, пропагандой и формированием рационального экологического сознания наших жителей. Вот это ключевая часть, собственно, это ключик к решению всех проблем. Если люди понимают и хотят заниматься решением вопросов экологической безопасности, то, естественно, они этим будут заниматься. Если не понимают с детства,
но люди, но люди же исходят из того, что этим должно заниматься государство.
А государство не справляется. А государство выполняет социальный заказ людей. Там устраняться наивно и опасно. Поэтому я думаю, что и СМИ, и мы с вами все вместе должны донести до наших хотя бы грядущих поколений, то этим нужно заниматься самим, надо контролировать эту ситуацию. И в любом случае мы должны спрашивать с тех, кто не выполняет, как вот с отходами.
Это понятно. А скажите, вот так как вы обрисовали картину, кажется, что никакой экологической безопасности, никакая стратегия до 2025 года не решит.
До 2020 года?
До 2025 стратегия.
И до 2025 тоже не решит.
То есть,
Может быть, начнется перестройка в нормальную сторону, скажем, движения по обеспечению экологической безопасности в России. Это да, в это можно поверить. Но то, что что-то решит, если так декларировать, то это шапка закидательства, не основанная на реальных факторах.
Хорошо, тогда еще, если совсем коротко, просто уже несколько человек написали, пока мы с вами говорили, нам на телеграм-канал через смс-портал, что, мол, дескать, это вся стратегия экологической безопасности, и особенно то, что говорят там по системе эффективного обращения с мусором, это просто ради того, чтобы создать новую государственную корпорацию насчет мусора и освоить очередные триллионы. Вы тоже так думаете?
Я не думаю ровно так, но определенная часть подозрений гложет и меня.
Спасибо. Андрей Пешков, руководитель рабочей группы по обращению с отходами в Министерстве экологии Московской области и заслуженный эколог Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Вы знаете, я отчасти согласен с вашим выступающим о том, что действительно надо разбираться, кто вообще-то создавал такую вот структуру утилизации мусора и...
Нет. Смотрите, я понимаю, но вам не кажется, что если вы так или иначе определяете проблему и говорите, ну, давайте сейчас поговорим, кто ответственный за то, что мы в эту проблему попали? Может быть, сначала
нет, начать... Нет, я не говорю, что это главное, но озвучивать надо, на самом деле, фамилии, которые доводят какие-то проблемы до крайности. Просто, на самом деле, когда... скажем, ну, если вернуться в 90-е годы...
Нет, вот смотрите, я сейчас про другое. Вот там даже вот один из наших слушателей сейчас написал, вот мы услышали сейчас от Андрея Пешкова, как все плохо. А что делать, мы не услышали. То, что надо наказать тех, кто сделал все плохо, никто не спорит.
Хотите, чтобы он дал рецепты решения этой проблемы? Конечно, он не решит. Это надо создавать действительно специальные структуры, привлекать хороших специалистов и... Вначале надо все как следует, чтобы было понятно и ясно на бумаге.
Это понятно, но мы, граждане, хотим одного, чтобы наказали тех, из-за кого все это произошло.
Нет, я не обязательно, я не к этому призываю. Я просто соглашаюсь с человеком, который называет такие вещи, но для меня это не главное. Действительно, главное, вот надо садиться и думать, как же действительно вот разумно создавать такие вот... потоки, чтобы не было вот этих проблем,
смотрите,
которые возникли на данный момент.
Вы говорите, как создавать потоки, а Андрей Пешков закончил разговор тем, что нам надо как-то самим себя воспитать, чтобы не создавать эти потоки.
Это одно из приложений вот всей глобальной программы. То есть культура обращения с отходами отдельных граждан, это тоже должно входить, но это не основное, конечно.
Не основное.
Это не главное.
Не основная вещь. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Насколько действительно важно, чтобы граждане сами не мусорили? Как это говорила в свое время американская музыкант Джоанна Стин? Не надо мусорить, земля наш общий дом. Что-то такое было. 737... Много лет прошло, а по-прежнему не надо мусорить. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Ну вот как раз надо, наверное, с себя начать. То есть не то, что там именно вот за каждым следить, кто делает, а понять...
Следить за собой надо, а не за каждым.
Да, мусора действительно много, но что делать? А при этом нам говорят, а вот сейчас мы введем какие-то ограничения. Ребят, давайте сначала разберемся, что происходит, а потом уже будем вводить какие-то ограничения. Согласны, да, разделять мусор, чтобы раздельный был? Ладно, будем разделять.
Но не будем разделять. Вот вы так говорите, ладно, будем разделять. Ну хорошо, мы с вами будем разделять. А еще примерно 15 человек не будут. Что делать?
А вы знаете, как всегда у нас поколение людей сменяется, и через некоторое время все-таки становится так, как вроде задумано. Надо дать движение. А у нас, как говорится, движение не делают, а делают именно запрещение.
Не, у нас надо дать движение и подождать, говорите.
Подождать. Да,
а вот это же главная проблема, мы же ждать не можем. 7373948, телефон прямого эфира. 45-й говорит, мы даже на самокатах не умеем кататься. Куда уж нам до мусора? Проблема. Пакет томатов пишет, у нас суды не работают, прокуратура не работает. Вот все механизмы и законы есть и были. Вот в чем проблема. Экологический налог надо платить или вводить, я не понял, Григорий из Санкт-Петербурга. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, сейчас радио убавлю.
Да, прошу.
Почитал я эту стратегию сегодня внимательно. Ну да, там основная позиция это как раз по мусору. Но меня удивил парадокс относительно транспорта. Там в одном пункте сказано, нужно улучшить мониторинг загрязнения окружающей среды вредными выбросами от транспорта, в том числе от газового тире газомоторов. Это в одном пункте. В другом пункте, ниже там на где-то на 5-7 пунктов вниз, следующая статья. Увеличить количество эксплуатации экологически чистого транспорта, включая газового, в скобках газомоторного.
И что?
То есть, понимаете, в одном пункте они говорят, что это есть вредные выбросы, в другом
пункте... они не говорят. Они говорят, что за этим надо следить, и говорят чуть ниже, что надо развивать эту часть транспорта. Но вы как бы докапываетесь.
Подождите, это самые пункты, они противоречат друг другу, это раз. Во-вторых, почему во втором пункте... почему-то как-то, знаете, так стыдливо умалчивают, что помимо газомоторов есть и другие виды экологически чистого транспорта. Это электромобили, это водородный транспорт. Это что, только во благо «Газпрома», что ли, и продажи его продукции все это сделано?
Подождите еще раз. То есть вы требуете, чтобы не было написано «и иные», а обязательно вот за «иными» было прописано все...
Ну, если они написали про газомоторы прямым текстом, то надо, следовательно, было бы прямым текстом.
Но мы же прекрасно с вами понимаем, что развитие газомоторов и развитие электромоторов – это немножко разные по масштабу мероприятия.
Правильно, привожу прямой пример. Стратегия корпорации Volkswagen, второй мировой автопроизводитель в мире. До 2030 года произвести 22 миллиона электромобилей и до 2025 года произвести всего 1 миллион газомоторов.
Я понял. Просто как бы вы начинаете говорить о стратегии автомобильного концерна, который как раз с одного топлива переходит на другое. А до этого вы ставите в претензию государству, что оно не указывает, как будто бы оно автоконцерн, что оно переходит. Нет, а про предприятие там что-нибудь сказано, про государственные корпорации, ведь они главные уничтожители экологии, пишет и Юрий. Еще раз, Юрий, а где написано, что они главные уничтожители экологии? Ну, просто мне интересно, вы же ведь явно кого-то цитируете. Какашки за собачками собираем и мусор сортировать научимся. Вот так весело, с оптимизмом смотрит в будущее русский инженер.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава города Буй пожаловался в Следственный комитет Российской Федерации на то, что некто искажает его фамилию. Зовут главу города Буй Игорь Ральников. Он подал заявление по поводу размещения в его адрес в соцсетях оскорбительного видео. Интерфакс пишет об этом, ссылаясь на Следственное управление СКР по региону. В некоторых СМИ появились публикации видео о том, что Ральников стал фигурантом уголовного дела. Теперь эти сообщения удалены, ну а люди начали обсуждать, так или иначе обсуждать, подставляя буквы к фамилии человека, и это неправильно, и он жалуется. Адвокат Сергей Жорин. Адвокат Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эта история о новых законах и их жесткости, или это история о том, как не надо делать?
Не очень хорошо понимаю вопрос.
Ну хорошо, тогда скажите просто, это вот новые законы позволяют чиновнику обращаться в Следственный комитет, или он и прежде мог такое делать?
Да и раньше возможности были. Есть статья оскорбления в КОАПе, есть 152-я статья в Гражданском кодексе, которая позволяет подавать иски о защите чести и достоинства. Но мы ведь, я подозреваю, что эти публикации были удалены не потому, что было обращение там, в какие-то правоохранительные органы.
Но, как бы то ни было, он-то указывает на то, что к его фамилии добавляли букву, и это его оскорбляло.
Ну, вы знаете, это очень такая субъективный взгляд, что это его оскорбляет, потому что, опять-таки, если бы это все дошло до суда, то это очень спорная правовая позиция, потому что те или иные буквы в фамилиях, если переставлять, не факт, что будет установлено, что это является оскорблением. Здесь уже должны будут работать лингвисты, давать свое заключение, может быть, будет назначена экспертиза и так далее. То есть это очень такое сомнительное утверждение.
Еще раз, если в социальных сетях кто-то издевается над твоим именем, твоей фамилией, твоей внешностью, твоим голосом, это довольно сложно будет осудить.
Ну, конечно, конечно. Что такое издевается? Здесь либо есть оскорбление, либо нет оскорбления. Если те или иные категории неоднозначные, то нужно будет назначать лингвистическое исследование там, или экспертизу. То есть с точки зрения судебной практики это все достаточно сложно доказуемо.
Тогда еще один вопрос. Есть разница с точки зрения перспектив подобного рода дел, если ты обычный гражданин или ты чиновник, к примеру, глава одного из городов?
Ну, естественно, с точки зрения судебной практики нет разницы, и закон он не различает. Но с точки зрения возможностей, в том числе административных, конечно, у чиновника, у главы какого-то образования больше возможностей, потому что, ну, в общем-то, вероятно, есть какие-то взаимоотношения и с судебными, и правоохранительными органами. Может быть, они повнимательнее отнесутся к тому или иному предположительному нарушению. Но в нашей стране, к сожалению, честь, достоинство, там, деловая репутация – это те категории, которые суд не воспринимает как очень ценные. Потому что в случае, если даже удается доказать, что был причинен вред, там, предположим, чести и достоинству, то компенсация, которую через суд можно получить, составляет 50 тысяч рублей. То есть это вот средняя практика по всей стране. Понятно, что 50 тысяч рублей не компенсируют нравственные и моральные страдания, которые могут быть причинены в результате распространения какой-то там оскорбительной информации.
С вашей точки зрения, появление подобного рода претензий со стороны чиновников, которых, ну, не будем скрывать, в социальных сетях довольно часто оскорбляют так или иначе, не означает ли это, что за главой города Буев придут и другие, таких жалоб станет больше в судах?
Я не думаю, что таких жалоб станет больше, это единичный случай, тем более, что есть европейская практика, европейские нормы, вот касательно дел данной категории, которые говорят о том, что публичные люди, а особенно государственные служащие, должны быть более терпимы к критике, может быть, даже не всегда конструктивны и не всегда приличны. Поэтому вот европейская практика подачи подобных исков, как правило, негативная для чиновников, то есть им отказывают в исках, поскольку, занимая тот или иной ответственный пост, они должны отдавать отчет, что их деятельность будет подвергаться критике и относиться, они должны к этому более терпимо. Ну, наши чиновники несколько иначе на это все смотрят.
Но все равно, говорите вы, перспективы у подобного рода дел не очень хорошие судебные.
Очень сложная, да, очень сложная категория, особенно если переставляют букву фамилии. Может быть, у него фамилия такая, что сама по себе его оскорбляет. Это уже не проблема тех, кто упоминает. Можно поменять фамилию. Там,
понятно.
Еще. То есть,
спасибо.
Я считаю, что это надумано.
Спасибо. Адвокат Сергей Жорин был с нами на прямой связи. Там, надо сказать, я не буду уже пересказывать, как это делают люди. Поэтому нет. Ну, потому что начнешь пересказывать, кто-нибудь начнет повторять и так далее. Нет, как бы то ни было, у нас нельзя чиновников критиковать, пишет Юрий. Чиновники кинулись оправдывать избыточную статью, пишет русский инженер. Может быть, у человека со школы травма, предположил Григорий из Санкт-Петербурга. Ну и Алекс Туманов обращает внимание, что тут все непросто. В случае с городом под названием Буй и мэром этого города, которого зовут Игорь Ральников. Напомню, именно Ральников подал заявление по поводу размещения оскорбительного видео в его адрес в социальных сетях. Интерфакс пишет об этом, ссылаясь на заявление Следственного управления СКР по региону. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 5 июня, сейчас 16:36. Мы продолжаем. Меня зовут Юрий Будкин. Ленты новостей перед глазами. Обсуждаем важные темы. Смотрим за картой московских пробок. Машин по-прежнему мало. Сейчас примерно 485 тысяч, а пробок по-прежнему много. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты в 5 баллов. Напомню, оценка ЦОДД полчаса назад это была 6-бальная пробка, и сейчас, насколько я понимаю, она никак не поменялась. Да, действительно, 6 баллов, такова оценка ЦОДД. Здесь глава Китая про Си Цзиньпина много пишут на лентах новостей, но я бы хотел сейчас не об этом. Из срочных сообщений, первое, цитирую, по РИА Новости, заголовок: «Минтранс готов жестко отреагировать на сбои при выдаче багажа в Шереметьево». Теперь следующая новость. ТАСС. Минтранс рекомендует Шереметьеву увеличить персонал после проблем с выдачей багажа. Следим за развитием ситуации, а вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Саратовский завод «Тролза» сообщает о массовых сокращениях. «Тролза» — это завод, где делают троллейбусы. И в Мосгордуме призвали жителей столицы не использовать воздушные шары и бумажные фонарики на праздниках, говорят, от этого поверхность захламляется.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». По поводу задержек в Шереметьеве. Дмитрий пишет, что из Тая прилетели 18 мая, и уже тогда задержка выдачи багажа составила 15 минут, и не предлагали, как пишет, ни воды, ни такси. Мне кажется, что если бы начали массово предлагать такси, это было бы что-то такое из потустороннего мира, что-то необычное во всяком случае. Теперь про троллейбусы. Саратовский завод «Тролза» сообщает о массовых сокращениях. Сегодня увольняют 24 человека. До конца месяца уволят 142 сотрудника. Это сокращение штатов. ТАСС пишет, ссылаясь на пресс-службу Саратовского завода по производству троллейбусов и электробусов, что уволят таким образом вот сейчас 142 человека, а всего на заводе работают примерно 800 работников. 20 апреля в центре города и митинг был в поддержку предприятия, и говорили, что завод в тяжелом финансовом положении, и предложили властям Саратовской области помочь заводу пережить сложный период. Но вот, давайте, 569-й, это не Саратовский, это Энгельсский завод, но мы же знаем, где Саратов, где Энгельс. Ну, хорошо, если вы так настаиваете. Но вообще-то это Саратовский завод, потому что область-то Саратовская. Владимир Валдин, эксперт Ассоциации транспортных инженеров, к нам присоединяется. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Это означает, что Москва была главным, кто закупает троллейбусы, и теперь не для кого их делать? Или это конкретные проблемы конкретного завода?
Первое утверждение, я бы сказал, что оно ближе к истине, по той причине, что, конечно, Москва это примерно было 20-25% всего троллейбусного парка Российской Федерации, но при этом по объему закупок, по частотности обновления Москва далеко оставляла впереди, далеко позади оставляла все остальные города и регионы. Ну, разве что кроме Петербурга, который в последнее время закупил достаточно большое количество техники. Вот, ну и плюс еще не надо забывать, что Москва выводит из эксплуатации большое количество машин, вполне дееспособных, раздает их в другие города. И таким образом даже те, кто планировал условно купить 3-5 троллейбусов, теперь получают 10 бэушных вместо 3 новых. Получают их бесплатно за стоимость перевозки, и таким образом, соответственно, перспектива завода получить заказы, они еще далее отодвигаются.
Так смотрите, что, конечно, то есть когда вот, например, Григорий из Питера пишет, ни одна Москва, все не хотят троллейбусы покупать, все города на электробусы переходят, они не хотят покупать, потому что Москва демпингует на рынке.
Во-первых, насчет «все переходят на электробусы» — это скорее благое пожелание, чем правда. Потому что более-менее серийные закупки электробусов, которые не являются электробусами с динамической подзарядкой, то есть то, что купил как раз Петербург, их здесь сначала было 115 штук, купили еще 10, и «Тролза», и «БКМ». Это машины, которые заряжаются не от розетки и не от какого-то специального устройства, как это происходит в Москве, они заряжаются под провод. То есть он выезжает из парка, становится под провод, как обычный троллейбус, едет до того места, где провода кончаются, и дальше едет уже с опущенными штангами. То есть это совершенно другая технология, которая сейчас в мире как раз вот за последние примерно 2-3 года получила очень большое распространение везде, где сохранилась контактная сеть троллейбусная.
Тогда то скажите...
Речь идет о таких электробусах.
Хорошо. Вот,
другого плана электробусы. Купил Петербург тоже 10 штук с ночной зарядкой, купил Липецк 5 штук, купил одну штуку Ростов-на-Дону, и, собственно говоря, все. Существуют еще отдельные опытные образцы, которые реально практически нигде не ездят, и в Липецке проблемы с ними, в Ростове эта машина встала. То есть это достаточно сырая для наших условий технологии, которая еще обкатывать и обкатывать. А вот динамическая подзарядка, она уже успешно обкатана и в Туле, и в Махачкале, и, ну, и особенно в Петербурге, это больше 100 машин, это уже очень серьезное.
Ну, в Москве, как мы знаем, нет динамической подзарядки, но тоже машин довольно много.
Ну, в Москве другая технология, в Москве быстрая подзарядка на конечных станциях.
Но это еще и намного дороже, чем то, о чем мы говорили до этого. Так вот, возвращаясь, это проблемы троллейбусов как таковых, а они умирают как вид? Или это проблема производителей, которые не могут ни модернизировать производство, ни найти рынок?
Ну, знаете, тут очень трудно сказать, насколько производители не могут ничего сделать, потому что конкретно Троллза за последнее время сделала очень большой шаг вперед. Это не защита этого завода с моей стороны, а просто вот наблюдение за изменением качества той продукции, которую с Троллза поступала в регионы. Вот я в Петербурге проживаю постоянно и могу здесь наблюдать машины и Троллза, и машины белорусского производителя. Ну, в принципе, современные машины, они на достаточно хорошем уровне с точки зрения пассажирской эргономики. И, насколько, опять же, знаю, о них достаточно неплохие отзывы идут и от эксплуатирующей организации. А если говорить о том, что происходит в мире, ну, буквально сегодня было сообщение, что в этом году известная фирма «Шкода» получила за продажи троллейбусов денег больше, чем за продажи локомотивов. То есть это о чем-то говорит. Потому что в Чехии в самой достаточно большое количество троллейбусных систем. Они сейчас массово переходят на электробусы с динамической подзарядкой, то есть троллейбусы с увеличенным автономным кодом. В Польше идет развитие, в Австрии идет развитие. В Праге не так давно восстановили троллейбусную линию короткую, на которой работают электробусы с динамической подзарядкой. Австрия покупает, Швейцария покупает. То есть, в принципе, вот эта технология, когда можно использовать контактную сеть в качестве зарядного устройства, она очень сильно изменила буквально за последние 2 года взгляды на этот вид транспорта.
Хорошо, тогда другой вопрос. А почему в России по-другому? Секрет в высоких тарифах в других странах?
Ну, знаете, я думаю, это больше вопрос о нарционности и какого-то предвзятого отношения. Если бы у Троллза реально была возможность, или у других заводов, у нас же несколько заводов производят эту технику, у нас же еще в Вологде есть производство, конечно, оно маленькое совсем по сравнению с Троллзой, но тоже они делают такого плана машины в Уфе. Так вот, если бы у этих заводов был рынок сбыта, была бы государственная поддержка, они бы могли наверняка вложить определенную сумму и в пиар этой технологии. Действительно, есть огромное количество народа, которые просто за пределы своего города никуда не выезжают, ничего не знают, не имеют возможности сравнивать.
Просто если вспомнить то, что говорили представители московских властей, когда отказывались от троллейбусов, они ведь как раз говорили о том, что троллейбусы не модернизируют, не развивают, а качество их оставляет желать много лучшего. Нет?
Ну, у нас в любой технике есть проблемы. Понимаете, у нас, в принципе, достаточно замкнутая экономика в связи с введенными еще с 2014 года ограничениями. Вот поэтому говорить о том, что мы выбираем лучшие мировые технологии, ну, несколько опрометчиво. Потому что если бы была большая конкуренция производителей и была бы заинтересованность каких-то фирм вкладываться, то, наверное, ситуация была бы другой. Ну, кстати, вот наш большой брат Китай усиленно развивает сообщение на таком транспорте. Вводятся троллейбусные, электробусные БРТ, это выделенная полоса, по которой с большой скоростью в виде магистрального транспорта работают вот такие машины. В Африке пару систем появилось, так что в мире пошел такой не то что ренессанс технологии, а ренессанс отношения к контактной сети, как не как к контактной сети для троллейбуса традиционного, а именно как к такому протяженному зарядному устройству для работы электробуса динамической подзарядки.
Просто у нас принято было говорить, что это московские власти имеют особое отношение к троллейбусам, поэтому здесь... А тут мы уже начинаем говорить о кризисе троллейбусной техники в целом в Российской Федерации. Что?
Ну, значит, Москва во многом послужила толчком к этому, потому что просто, конечно, снятие такого объема заказа – это очень серьезный челлендж, очень серьезный вызов для всей отрасли. И какое бы там отношение ни было, ну, я не буду комментировать чьи-то высказывания, хотя я далеко не совсем согласен. Вот единственное, основное, как бы основной посыл против троллейбусов в России был, и он до сих пор сохраняется, это отсутствие нормальных элементов контактной сети. Потому что очень много, в большинстве городов контактная сеть на перекрестках архаичная, она очень сильно замедляет движение машин, и реконструкция контактной сети происходит с такой скоростью, которая, ну, она просто неприемлема. Хотя, опять же, это политический вопрос. Вот вспомните, что еще 10 лет назад кругом говорили про трамвай. Что это архаика, это старый транспорт, он никому не нужен и так далее. Вот с троллейбусом то же самое, потому что вообще, конечно, будущее, оно будет за электричеством, за электрической тягой, за конвергенцией, и потихоньку, конечно, через газ, через другие виды топлива, автобусный и троллейбусный транспорт, они должны будут срастись вот в такое вот единое нечто новое, да.
То, что в виде дорогих электробусов в Москве по особой технологии, это и есть будущее?
Нет, это не будущее, это тупиковая ветка.
Почему?
Потому что она требует построения новой инфраструктуры, и потому что даже если вы сравните стоимость электробусов, которые закупаются, и даже, например, стоимость машин, те же Solaris Tralina польского производства, которые идут по европейским ценам в европейские города, они не очень в пользу той технологии, которая выбрана в Москве.
Подождите, то вы хотите сказать, что электробусы, к примеру, в Польше дешевле, чем электробусы в Москве?
Электробусы с рогами в Польше дешевле, чем электробусы с пантографом в Москве.
Спасибо.
А что касается...
Да. Спасибо. Владимир Валдин, эксперт Ассоциации транспортных инженеров. 7373948. Телефон прямого эфира. Те, кто не любит троллейбусы, и те, кто троллейбусы любит. Я приглашаю к разговору. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Я уж по поводу троллейбусов хочу сказать. У нас же все время идет кампания. Вот я хорошо помню момент, по-моему, в 90-е годы, когда заговорили про экологию и стали сокращать автобусные маршруты, а увеличивать троллейбусные, прокладывать даже новые эти провода, чтобы меньше было загрязнения воздуха. Потом автомобилей стало столько, что они парковались в два ряда вдоль тротуара, и троллейбусы их не могли объехать со своими этими рогами. И стали сокращать троллейбусные маршруты, вновь вводить автобусы, потому что, ну, чтобы пробок избежать. Я это к чему говорю? Техника техникой, а жизнь жизнью. То троллейбусы борются за чистоту воздуха, то их сокращают, потому что из-за пробок невозможно проехать.
Понятно. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Москва. Важное сообщение. Внешний МКАД между Щелчком, Шоссе энтузиастов и Щелчком горит «Газель». Движение полностью остановились.
Внешний МКАД еще раз.
Так, между Шоссе энтузиастов и Щелковским шоссе. Правый ряд горит «Газель», сейчас на сегодняшний момент уже...
Это ближе к Щелковскому шоссе или сразу за?
Ровно посередине.
Там понял. Спасибо. Встали, вот прямо сейчас об этом пишут люди и в Яндекс.Пробках. Внешний МКАД встал, потому что там проблемы, горит «Газель». 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, с праздником, днем эколога, который со слезами на глазах. Мне кажется, что стратегия должна предполагать развитие.
Какая стратегия?
Ну вот, стратегия по экологической политике, так сказать, нашего государства, да, 2020.
Но при чем тут троллейбусы? Экологический транспорт бывает разным.
А вы знаете, у нас большая страна, в то время, когда на Дальнем Востоке ночь, у нас день. То есть электроэнергию нельзя хранить, нужно ее перебраться... Куда-то перебраться, поэтому надо единую энергетическую систему восстановить.
Да это, пожалуйста, вы упорно не хотите по теме говорить. 7373948. Да перераспределили мы энергию, там, допустим, но мы же ее можем отдавать метро, трамваем, троллейбусом, электробусом. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это «Лимузин».
Прошу.
А, знаете, идея модернизировать троллейбусы мне лично нравится. То есть если троллейбус будет выполнен, новый троллейбус в стиле наших новых трамвайщиков, которые вот появились в Москве за последние годы, да, я буду доволен.
Не-не-не, такие троллейбусы, безусловно, есть, даже с двумя гармошками уже появились. Но смотрите, на наших дорогах Одно дело трамваи, они своими дорогами едут, вот эти огромные, длинные, а вот такой появится на дороге. Ну, у нас с одной гармошкой троллейбус, когда, вы же помните, а когда их два еще, помните, сцепляли раньше?
Да, помню, но вы знаете, но ведь появляются же выделенные полосы как-никак, но они все-таки положительно влияют на передвижение. То есть я редко, конечно, пользуюсь.
Нет, не очень понятно, не очень понятно, а зачем. Но вот есть электробусы, они, в общем, тоже от электричества, они при этом не требуют содержания проводов.
Для разнообразия. Для разнообразия. Вот в Москве есть.
Вам вот до такой степени не жалко денег. Вы говорите, ну хорошо, пусть рогатые ездят, чтобы просто красиво было.
Мои глаза мне говорят о том, что денег навалом в Москве.
Не, и поэтому, я и говорю, денег навалом, поэтому давайте еще тратить.
Ну, давайте, а почему?
Все, я понял. Эти люди потом требуют меньше тратить. Хорошо, не вопрос. Если получать электричество с АЭС, которое скоро бахнет, то не очень экологичный электротранспорт, получается, Григорий из Питера пишет. А если получать электричество с других электростанций, тогда все нормально. Нет, ненормально, Иван пишет, троллейбусная сеть очень дорогая в обслуживании. Это Иван. Потом еще. С троллейбусом вообще странная история, утверждает Виталий. В 2016 году в Москву приехал троллейбус Витовт Макс Дуо. Говорили, такие придут в Москву на маршруты в центре, где линии убрали из-за моей улицы. Как эту историю замяли, закрыли, и не очень понятно, где Макс Дуо. Ну, видимо, приедут другие, теперь ездят... То, что похоже на автобусы, на которых написано это электробусы, у которых на крыше есть такая штучка, которая на конечных остановках подключает их к электрической сети.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня мы много говорим в этом часе про экологию, и вот еще одна тема. В Мосгордуме призвали жителей столицы не использовать воздушные фонари и бумажные фонарики на праздниках. Представитель «Единой России» Зоя Зотова, она руководит в Мосгордуме комиссией по экологической политике, призвала жителей столицы отказаться от использования воздушных шаров и бумажных фонариков во время праздничных мероприятий. Почему? Да потому, что таким образом загрязняется окружающая среда. Во всяком случае, об этом Зотова говорила в интервью агентству городских новостей. «Нужно сократить количество отходов в любой сфере», — говорит она. «Не менее важно правильно разделять отходы и заниматься их переработкой. В среднем каждый москвич в год производит примерно 600 килограммов отходов, и это катастрофическая и очень большая цифра. Необходимо подумать, как мы можем сократить количество мусора». Ну и вот, к примеру, за счет воздушных шаров и бумажных фонариков. Алексей Григорьев, эксперт Социально-экологического союза. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я сначала хотел спросить, а вот 600 килограммов отходов на каждого москвича, вы готовы подтвердить эту цифру?
Ой, знаете, это надо проверять. Но то, что отходов много, это точно.
Вот.
Сотни килограмм.
Вот.
А там уже 400, 600 или больше. Знаете, я как немножко в теме, сложный вопрос.
Ладно, тогда...
Сколько реально? Но
если,
много.
Если реально много, а именно в этом был мой вопрос, то тогда да. Как сократить?
Ой, ну, понимаете, прежде всего наладить отбор вторичного сырья. Просто я вот сейчас свой мусор смотрю, бутылки пластиковые, да, ну, готовое сырье, ну, наладьте сбор, готов это, бумага, металл. Самое смешное, я езжу во Владимирскую область, там уже местное население, как раз в окрестности этого полигона Филипповская, поставили по инициативе собственный этот терминал-контейнер, сортируют, делают. Москва почему-то, ну, клинически не может наладить хотя бы отбор части этого самого мусора. Уже половину можно... Для этого никаких гигантских усилий-то не надо. Просто взять да сделать.
Но подождите, как это? Нужны гигантские усилия для того, чтобы заставить людей сортировать мусор и разбрасывать его по разным контейнерам?
Вы знаете, вот за последние полгода я со своими знакомыми еще чего-то провел массу бесед, и самые такие скептики, к изумлению, узнавали, что в Раменском сбор, там, во Владимирской области сбор, что вот это, извините, это болтовня на пустом месте, это не желание чиновников заниматься делом, а не пилить бабки, извините уж за откровенность.
Да, пожалуйста, почему, вы только скажите, то есть вы хотите сказать, что если, ну, в Москве же есть где это разные контейнеры, мы же видели, не будем же скрывать.
Слушайте, я хочу, вот я
и
живу...
Что, туда,
вот,
и туда они один, да. Разный мусор сортируют люди, да ну правда.
еще смешнее скажу. Я вот смотрю, у нас мусорная площадка, ну, ребята из Средней Азии там ее обслуживают, они под сортировку делают, понимаете? Спасибо им великое. Они картоночку отложат, металл отложат, пластик там чего-то. Чего-то они на этом зарабатывают, понимаете? Все, кроме московских чиновников. И способны это делать, и делают уже фактически.
Не, тогда
я давайте. Я просто слушаю вот это все и изумляюсь. Люди, откройте глаза.
Вот, а люди открыли глаза, и 812-й пишет, ты что, сами собой появятся по 3 мусоропровода в панельных многоэтажках?
Панельные многоэтажки, это другой вопрос. У меня мусоропровода нету, точнее, тараканопровода. Это готов обсуждать отдельно, понимаете? Если мне придумали, сказали, что будет тема, вот как сократить и селективный сбор, я бы вам подготовил развернутую картину.
Хорошо.
Я говорю про свой дом. Вот я готов отбирать, и наверняка соседи будут это самое готовы, многие. Вот. Потому что, ну, просто обидно смотреть, как полезное сырье выкидывается. Ну, хорошо, что вот эти ребята с юга, которые нашу контейнерную эту...
Ну вот смотрите, теперь возвращаемся к тому, с чего начали. Вот Зоя Зотова из Мосгордумы говорит, вы хотя бы от воздушных шаров и бумажных фонариков на праздниках откажитесь, вы хотя бы от одноразовой посуды откажитесь, но ведь это же серьезно бы изменило ситуацию. Но нет, люди не отказываются.
Ну, поживем, увидим, потихоньку просто. И вот те же самые шарики и прочее, я-то с другой стороны, я по лесам больше хожу. Меня просто удивляет, насколько леса в радиусе 100 километров от Москвы превращаются в помойку, простите меня, Господи. Ну, понятно, завозят там автомашинами, просто вот смотришь, вот где жрем, там же и гадим. Вот. Шарики – это забавная штука. Шарики, понятно, там, в общем потоке мусора – это крохотный процент, но я много хожу по лесу, я говорю с лесниками, Господи, куда их только не заносят. Понимаете, вот заходишь в то место, где, казалось бы, ну, нога человека не ступала, и причем сейчас эти вот блескучие, не это самое, очень яркие, смотришь, что-то валяется, подошел шарик. Сейчас до смешного, я сейчас вот иду в лес, беру пакетик, чтобы вот это вот, извините, дерьмо летучее собирать.
Я смотрите, понимаю, что я это понял.
Романтично, мечта полетела и прочее, а народ подумал, куда она потом упадет.
Тогда вот смотрите, народ вот о чем подумал, уже несколько сообщений, ну вот я типа, кто-нибудь пишет, я начну сортировать этот мусор, я ж потом все равно в один мусоровоз кинут.
Правильно. Вот в том-то и проблема, что московская власть клинически уже более 10 лет, я сбоку там достаточно в теме, клинически не может наладить ни прием, ни вывозку, ничего. Наверное, кто-то на этом очень неплохо зарабатывает. Понимаете? Потому что, ну, настолько быть беспомощным, это как у нас у дома сейчас бордюрные камни по третьему, четвертому разу меняют. Ну, вот кто-то то есть, вот эту дурочку и крутит.
То есть, если власти покажут и докажут, что они действительно развозят мусор в разные места, то люди начнут сортировать автоматически.
Да люди, я говорю, в деревне во Владимирской области, где власти нету, просто народу надоело эта болтовня, пусть запорожняя. Есть там хорошо обеспеченные люди. Поставили этот самый площадку, поставили камеры, смотрят, какие гаденыши вывозят эти самые кучи мусора, доставляют обратно потом, уже такие были номера, что по машинам вычисляли, какой же подлюка вот это делает, и заставляли его дерьмо обратно ему под нос, под ворота. Ничего, хорошо.
Хорошо, понятно. Алексей Григорьев, эксперт Социально-экологического союза в Мосгордуме, призывает жителей столицы не использовать воздушные шары и бумажные фонарики на праздниках. Ну, как-то надо уменьшить количество мусора от каждого отдельно взятого москвича. Сейчас это сотни килограммов, это много. Надо хотя бы по возможности уменьшать. Ну, вот, к примеру, одноразовая посуда, воздушные шары, бумажные фонарики, по возможности сортировать мусор. Но нет, 857-й пишет, 57-я пишет, этот мусор рассортированный, это вот, оказывается, уже работает, несмотря на то, что говорил Алексей Григорьев или те, кто пишет нам здесь сообщение. Так вот, если у вас есть возможность по разным контейнерам разбрасывать мусор, то 857-я свидетельствует, каждый мусор забирают отдельные машины. Это точно, пишет 857-я, я, пишет, проверяла. Далее новости.